Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я представляю вам наших гостей. С нами Александр Морозов. Александр, здравствуйте. Главный редактор «Русского журнала». С нами Игорь Свинаренко. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Обозреватель всех... Да, обозреватель всех лучших ведущих изданий.
Ну, выгнали уже почти из всех, практически.
Ну, что осталось-то?
Из СМИ? Новая газета, где я изредка печатаюсь. И задумал. Русский журнал.
Русский журнал.
Да, русский журнал.
Тоже печатает.
Именно так, да.
Политру, Политуа.
Не так много. Не так мало. И не так мало осталось изданий, в которых печатается Игорь Свинаренко. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Как вы считаете, какую роль играет Россия в событиях, которые происходят сегодня на востоке Украины, с вашей точки зрения? Вот мы просим вас звонить и описывать вам, как вы себе это представляете. По телефону прямого эфира 8 800 222 12. Этот вопрос возник не случайно. Это, по сути, продолжение нашего вчерашнего разговора, потому что наш гость вчерашний, журналист Павел Казарин, он украинский журналист, считает, что в России люди не думают, даже не представляются, что Россия вообще как-то в этом участвует. Они считают, что это внутреннее дело Украины, что на Востоке сейчас идет разборка между бабаями, мазаями и прочими персонажами.
Бородаями.
И Россия не при Бородае будет сказано, потому что Бородай Александр якобы будет участвовать сегодня в нашем эфире, а может быть и не будет. У нас появился такой спорт уже, приглашать в каждый эфир премьера. Вчера приглашали луганского премьера в эфир, вот он не смог участвовать, не дозвонились. И в этом эфире мы приглашаем донецкого премьера. Премьера Бородая участвовать, но получится дозвониться или нет, это мы проверим уже по ходу нашего эфира, что там с Бородаем. Да, так вот, Бородаями, да. И вот русские люди думают, что все это местные дела, местные разборки, местные какие-то, местная война, и Россия в этом участие не принимает. Мы сегодня будем об этом говорить. Я собрала несколько новостей сегодняшнего дня по Донецку, попрошу вас их прокомментировать. Ну, может быть, даже стоит начать с таких серьезных двух сообщений, что шахтеры вышли на митинг вот на одной же в Макеевке вышли шахтеры сегодня с пророссийскими.
Город.
Да, где-то я слышала уже это слово. Я знаю, что Игорь Свинаренко...
Давно не бывал я в Донбассе, тянуло в родные края. Я хорошо пою, да. Но...
Ну, мы вообще ждали что вы закончите это. И с пророссийскими лозунгами вышли шахтеры, и рабочие двух коксохимзаводов в Макеевке тоже вышли на марш против контртеррористической вот этой АТР, вот этой террористической... АТР это переводится у нас.
АТО.
Да. Операции, которые ведет украинская армия против нее и, опять же, с пророссийскими флагами. И вот считаете ли вы, Игорь, что эти настроения как-то... Ведь какой-то был период, когда считал, что шахтеры не поддерживают вот эту ДНР. Сейчас вроде бы они уже выходят в поддержку.
Надо понимать, что все-таки есть разница между русским менталитетом и украинским.
Да.
И донецкий менталитет, как часть, да, там, не знаю, чего это теперь, независимой республики, это тоже не то самое, что в Киеве или во Львове. Мы, украинцы, народ такой эмоциональный, простодушный. Вот я сам такой доверчивый, понимаете, и когда люди пытаются добиться справедливости, то где-нибудь в России, в среднем полосе, то они так как-то скептически, знаем мы, да не будет ничего, то мы...
Макеевцы.
Донецкие, да, но нельзя отделять Макеевку от Донецка, в принципе, они даже соприкасаются, эти города. Мы более наивны, понимаете, мы больше верим в справедливость, вот в какие-то прекрасные идеи. Ну, я сам, в общем, знаю уже себя. И вот в этом разница. Понимаете, когда люди говорят, да мы здесь сейчас, наконец мы взяли свои руки, свою жизнь, и будем ей руководить, будем ее строить по лучшим образцам, то мы, когда говорим такое, мы верим, реально. И вот когда говорят, что когда говорят, что ну это так не бывает, знаете, там где-то кто-то кем-то рулит, там куда-то деньги заносят, покупают в магазине гранатометы. Знаете, вот этого скептицизма у нас меньше. Мы романтичные такие, сентиментальные люди. Знаете, вот все эти песни.
Вышел, ну, пожалуйста, ваша сентиментальность на эту ситуацию тут же перекладывайте.
На эту ситуацию. И нехватка скептицизма, вот этого прагматизма. Знаете, это, одни, допустим, не Полтава, где у человека свой сад, огород, он там копается и говорит, моя хата с краю. В Донецке все по-другому. Да? Там мало кто живет в частных домах, в частных там 4 сотки в лучшем случае. А здесь больше вот этого вот идеализма, вот этого прекраснодушия. И да, и люди идут вот на какие-то крайние меры. Что сейчас вот происходит в Донбассе? Да? Угу. В чем смысл происходящего? Это вера в то, что счастье можно построить быстро. И вот это эти разговоры...
Быстро и самостоятельно.
Быстро и самостоятельно. Ну, это преобладание прекрасной идеи, красивой, над суровой реальностью. Что такое самостоятельность? Что такое независимость? Это значит, что вот мы отделились, вот у нас наша территория, а мы ни от кого не зависим. Значит, мы будем жить на свои деньги, а мы будем иметь свою армию. И если кто-то пойдет на нас войной, мы сами лично будем воевать силами своего населения. Но когда разговор переходит в плоскость, значит, что пускай Россия пришлет нам войска и там даст денег. Минуточку. Россия – это иностранное государство. И объявить самостоятельность для того, чтобы вызывать иностранные войска, ну уж я не знаю, что это такое, где тут наивность, где тут хитрость. Это немножко похоже на провозглашение Финской социалистической республики Куусиненом. Вот мы независимы, мы свободны, мы отделились от буржуазной Финляндии, проклятой. Ну-ка быстро Красная Армия сюда. Вот, но это было не очень... Красиво, да, не очень красиво, кончилось тоже не очень хорошо. Но если говорить об этих высоких категориях, ну, о прагматических, о политологических, скажет Саша, он большой специалист в этом. А если говорить вот о поиске этих идеалов, то вот люди начинают восстание. Ну, не революцию, скажем, восстание. Могу ли я... старый хиппи, я не знаю, анархист, пацифист, крайний либерал. Могу ли я, вот, глядя в глаза людям, сказать, вы не имеете права на восстание? Ну, как не имеют? Имеют, безусловно. Я много раз писал о том, что в Конституции Соединенных Штатов есть специально записано право народа на восстание. Я говорил, вот, вот высочайшая свобода. И сегодня, когда это все вот такое происходит в Донбассе, да, там, в Луганске, я проехал все эти края, люди восстали. Имеют ли они? Да, имеют. Ошибка ли это? Пускай они сами решат. Жизнь покажет, ошибка это или нет. Какая будет за это расплата? Послушайте, это не ваше дело, да?
То есть, если уже так сразу переходить чуть ли не к концу нашего разговора, то вот вывод, который я делаю из того, что вы сказали, вот они сегодня вышли с лозунгами «прекращайте эту операцию», по-хорошему вы бы советовали украинским властям прекратить и оставить вот этих донецких шахтеров, которые вышли вот с этими, с барабаями, с бабаями и так далее, один на один, и больше не прикасаться к этой теме.
Ну, я даже не знаю, я не могу давать... какие-то советы народам целым.
Да почему? Еще... Это же ваш народ. Как... Вы только что к нему примазались.
Но я наоборот, я не примазался. Я
прожил 18 лет. Ну, вы же от его имени сейчас нам вещали целую...
Я просто объясняю, что мы чистые люди, мы доверчивые, мы идеалисты. Понимаете? А я говорил об этом. Что делать? Я Сам не знаю. Я не знаю, что делать, как разрешить конфликт. Я предложил рецепт несколько дней назад. Я написал, что, конечно же, надо, Россия должна сделать заявление о том, что представляется коридор для вывода луганских и донецких повстанцев с семьями, ну, чтобы не было репрессий.
И... Домой.
Нет, в Россию.
Домой, в Россию, да.
В Россию, где им должны дать статус политических беженцев, потому что, ну, кто их взбаламутил? Кто вот, да, из России говорил, да пусть они, да мы поможем, да мы придем. Знаете, ничего этого нет. Кто спровоцировал этих людей? Мне там начали говорить, нет, не надо, что вы хотите, 50 тысяч этих бомжей там привезти. Минуточку, пойдите их убейте, кто вот это сказал, что они плохие, вам не нравится, что они гопники. Убейте их с их семьями, кто, кого поднимется рука. Люди попали в беду, а их, ну, их нужно как-то выручить, ребята. Надо что-то с ними делать, их нельзя вот так вот оставлять. А надо было, если их останавливать, надо было сразу как-то, а поскольку это случилось, нужен коридор, кому-то дать медали. Их нужно, этих людей,
хорошо,
просто спасти.
Хорошо, вот так, я тогда сказал.
И на следующий день, после того, как я об этом написал, на следующий же день Лавров выступил и сказал, надо оказать гуманитарную помощь. А, то есть, все разговоры шли о том, а они имеют право на восстание или нет? Кто кого должен убивать? Кому слать оружие? Какие войска? Никто не подумал, что это люди с семьями подвергаются опасности. И только, видимо, Лавров прочитал мой текст и сказал, да, да, точно, есть же,
ну,
еще,
вы,
жалко
конечно
же людей.
Да, да, ну, конечно же, тех, которые держат оружие в том числе, естественно, вы имеете в виду их всех.
Знаете, я...
Не делите в это время, когда говорите на тех, кто держит оружие, и тех, кто не держит его.
Нет, именно надо в Россию вывозить тех, кто держит оружие, потому что если это все бросить на самотек, то их, может быть, там расстреляют, все, что вот, на этих людей нужно.
Подтягивали.
Вот я хочу привести пример Чили. Я разговаривал с чилийскими генералами, спрашивал, ну, об их участии в путче 73-го года, когда, помните, Альенде ракетами, я говорю, ну и что, вот зачем вы это сделали, зачем вы разбомбили ракетами, у вас элита вся друг друга знает, это, знаете, как у нас встречаются на дне рождения «Эхо Москвы», и вот, собственно, это все, что и есть. Понимаете?
Кто встречается, тот и есть.
Да, вот они все вмещаются в один зал, а в Чили этот зал поменьше. Вот как вот этот зал, где мы сейчас сидим. И они говорят, послушай, мы ни в коем случае не хотели убивать Альенде. Мы поняли, мы хотели спасти экономику, и все. Мы сказали ему, Пиночет, они там какие-то свойственники дальние. Он говорит, улетай, я тебе даю самолет. Куда ты хочешь лететь?
А он уперся.
На Кубу. Угу. Ты хочешь лететь в Москву, в Северную Корею? Ну, собственно, больше особо куда ему было лететь? А ну, в 73-м выбор был побольше. Он говорит, почему он не улетел? Он говорит, сейчас мы тебе объясним. Он сказал, я улетаю со своими советниками. Он говорит, вот эти вот мулаты, это же все кубинцы. В Чили нет мулатов. Там есть белые индейцы. Он говорит, я должен улететь с ними, это мои люди. Нет, что ты сказал, что ты улетишь с офицерами иностранной спецслужбы с оружием? Он говорит, да. Нет, нет, ты улетишь один. И дальше, по их версии, кубинцы сказали, если ты сейчас уйдешь улетать, мы тебя выстрелим в спину, ты должен подохнуть вместе с нами, что он и сделал. И вот эта история о том, что нужно выпустить людей с оружием, они сказали, что они воюют за Россию. Россия их как-то там поддержала. Она не сказала, что давай Порошенко их мочи в сортире, да? Где поймаешь, там мочи. А ничего этого не было. Этих людей нужно спасти.
Хорошо. Я вот теперь передам краткое содержание вашего монолога Александру, что действительно эти люди... Был момент, когда эти люди, сидя... Вот когда при начале захватов этих зданий, был момент, когда они чувствовали, что вот они немножко поддержат эти здания, а потом придет подмога, такая открытая помощь со стороны России. Она не пришла. Она не пришла. И они действительно оказались предоставлены сами себе. Говорят люди, мои журналисты, коллеги, мои коллеги-журналисты, что их все больше и больше как-то как-то там вроде закрыты границы, но их прибавляется, оружие больше, да. Этих вооруженных людей все больше.
Так и есть.
И да, Россия, как ни удивительно, вот я одно из сообщений сегодняшних, что Россия их не принимает через границу, они пытаются прорываться в Россию, она их не берет. У украинских пограничников в этом смысле к ним, вы уже сказали, да, что некрасиво, претензий нет, кстати, к российским коллегам, они считают, что они ведут себя корректно, правильно. И они там сейчас вот варятся в этом своем соку, но не отступают ни шагу назад. Вот что вы считаете в этой ситуации может делать Россия? Какова доля ее вины или участия в этом конфликте? И как она должна разруливать теперь эту ситуацию? И должна ли вообще?
Ну, дело в том, что вообще это еще не такой длинный, если посмотреть так, с точки зрения вот, истории политики, весь конфликт, ему 6 месяцев, то есть он с ноября прошлого года начался, и только 3 последних месяца это уже кровавая, достаточно и тяжелая фаза.
А в Донбассе он вообще начался после Крыма,
да,
только?
Да, уже месяца, в Донбассе, да, уже после Крыма 2 месяца. Поэтому это еще не самая худшая ситуация для урегулирования, потому что есть конфликты, которые длятся десятилетиями, как известно. Что касается здесь позиции России и Украины, очевидно совершенно, что, конечно, Кремль должен был сделать отчетливое заявление. Не просто как бы лукаво дистанцироваться перед лицом там США, Евросоюза, что, мол, это не мы, не наши и так далее, и мы не имеем к ним отношения. Нет, Кремль должен был ясно заявить, что он не поддерживает вообще гражданских вооруженных лиц на юге Украины. Вот. То есть именно Москва должна была это сделать. Она должна была призвать их все, сказать, сложите оружие, мы будем хорошо, Россия будет участвовать в переговорном процессе вместе там с Брюсселем, с Вашингтоном, пожалуйста, Киев. И, ну, так, чтобы прекратилась раздача оружия. Вообще в этой ситуации есть уже есть один такой неплохой факт, на который обращают многие аналитики. Донбасское население неохотно взяло оружие. Несмотря на то, что раздача оружия происходила достаточно свободно, это хороший факт, видимо, люди сторонятся этого в значительной степени.
Мы помним, как Стрелков их стыдил.
Да, он их стыдил.
И поносил всякое.
Это неплохая ситуация для дальнейшего. Это означает, и вот то, что сейчас шахтеры вышли, ведь это они вышли просто с мирной демонстрацией.
Да.
Это не шахтеры, которые разбирают стволы и собираются участвовать дальше в вооруженном сопротивлении. Поэтому, если бы Москва сделала такое отчетливое заявление, что оно не поддерживает вооруженного сепаратизма на территории Украины, что Москва готова участвовать в регулировании, готова, значит, оказать поддержку тем, как раз, ну, о ком Игорь говорил, то есть тем людям, которые, может быть...
Которые ей поверили в какой-то момент.
Которые ей поверили, да. Если они сложили оружие, давайте амнистировать, как обычно принято. Потому что, конечно, это граждане Украины в массе своей. Там есть, конечно, русские, это очевидно, и уже были русские трупы там, к несчастью.
И чеченские.
Да. Но понятно, что в целом это касается не там не 300 каких-то добровольцев, не только, а тысяч людей, которые в это вовлечены теперь. И ведь настроение Донбасса качнулось, мы это уже видим, как бы. Если в начале всего этого можно было говорить, что действуют какие-то приезжие, значит, авантюристы, образовавшие какие-то небольшие бригады, то сейчас это, конечно, уже другая ситуация. Мы видим, что люди в Донбассе простые, невооруженные. У них настроение такое, что не надо ни Москвы, ни Киева, а как-нибудь, чтобы все это уладилось, неизвестно кем, неизвестно как, но они и Киева не хотят, и Москве уже не верят.
И своих страшных вот этих тоже не хотят.
Да, и этих не хотят. И это, конечно, очень тяжелая ситуация. Гражданское население всегда оказывается заложником в этой ситуации.
Вот это удивительная вчерашняя история с мародерством. Вы знаете, что на территорию Донецкой администрации пришел батальон «Восток», не путать с кадыровским, это свой батальон «Восток», которым якобы есть чеченцы, но тем не менее руководит им местный человек Ходаковский, зачистил администрацию. 34 человека были вычищены и чуть ли не там, ну, наказаны как-то. Уж не боюсь предполагать, с учетом тех приказов, которые Стрелков публикует. И сегодня заявляет их главный начальник Пушилин, Денис Пушилин, вот представил президент Донецкой Народной Республики, что следующая наша задача – это ремонт. Он говорит, что мы должны сделать ремонт, почистить это здание. Мы не хотим Майдана, как в Киеве. Мы хотим убрать баррикады, мы вычистим стены, мы избавимся от мародеров и будем править чисто и красиво вот в этом здании, наша Донецкая Народная Республика. Ни о какой там власти, естественно, Киева речь не идет. Вот они же будут править уже мирно. Вот это как вы расцените такое заявление?
Ну, понятно, что перспектива второго Приднестровья очень велика, очевидно. К этому дело идет, и так, наверное, скорее всего, к несчастью и кончится. К несчастью, потому что все-таки я не думаю, что судьба Донбасса, отделившегося от Украины, сложится как-то успешно, потому что уже видно, что все-таки Кремль не возьмет юго-восток Украины в состав России, как Крым. А это значит, что здесь, по всей видимости, останется такая долгая-долгая территория, неурегулированная. И, в общем, Кремлю это выгодно, ведь мы все это понимаем, конечно, потому что Украина тогда теряет некоторую правоспособность в международных отношениях, поскольку у нее будет неурегулированная территория. И, конечно, это важный инструмент давления на многие годы для Москвы. Поэтому надеюсь, что все-таки хотелось бы, вернее, верить, что даже те, кто симпатизирует Москве и русские в Донбассе, они все-таки, вот, дай бог бы, они оценили эту ситуацию, что в глобальном смысле, в длинном смысле оставаться в Украине выгоднее, несмотря на то, какая именно сегодня власть в Киеве. Потому что если республиканская власть сохранится и сменяемость власти в Киеве будет обеспечена, вот один президент, потом следующий, не надо каких-то суперсильных президентов, не надо этих сильных рук, главное обеспечить сменяемость. Если это будет, то любая часть страны получает в результате, ну, через какое-то время, в ходе политического развития, и представительства, и какие-то всевозможные преференции, и представительства в языке, и культурные представительства. Это, в общем, в Европе обычное дело. Поэтому мне хотелось бы, конечно, чтобы Донбасс остался в Украине, а вовсе не превращался в это Приднестровье, которое...
И чтобы люди сами это поняли, что
чтобы
им это выгодно.
Это поняли, да.
Послушаем звонки, прокомментируйте, что думают наши люди, наши слушатели о участии России в этом конфликте. Сергей из Барнаула, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Как вы представляете себе это участие?
Добрый вечер. Вы знаете, я касаюсь вашего вопроса, вот как об освещении. Значит, я простой человек, не политолог, я простой айтишник. Вот. Я черпаю информацию, да, я смотрю, конечно, российское телевидение каким образом. На сайте, в блоге новостей я немножко смотрю каждое утро, минут 10 мне достаточно, больше не хватает, потому что ложь сплошным потоком. Дальше я смотрю независимые сайты, особенно те, которые заблокированы, там Грани.ру, Каспаров.ру, на вашем сайте бываю, Цензор.нет, Украинская правда и так далее. В общем, я смотрю, что общая картинка здесь у меня. Значит, я считаю, что процентов 90 российского информационного потока это ложь сплошная, причем передернее, причем их уже ловили на этом. И Мальгин об этом писал и сопоставлял, там у него там кадры то из Сирии там примонтируют, то еще откуда-то с любых точек, которые в прошлом и так далее.
Ложь,
то есть,
да,
солгавший
и...
раз. То есть вранье идет сплошным потоком. Как я вообще ситуацию вижу? Вот я простой гражданин вижу. Украинцам врать нельзя, просто по определению. То есть информационным СМИ им просто лгать нельзя. Почему? Потому что за них и США, и Европа. А США и Европа к свободе слова и к честности относятся очень трепетно. То есть... Если солгав, понимаете, они опекают как бы Украину, да? Если видят, что их подопечный лжет в одном, в другом, в третьем, ну, знаете, они это как-то не есть хорошо. Им надеяться Украине только на Европу и на США в данный момент, в данной ситуации. Поэтому ругать им просто некрасиво. А что касается самой ситуации, вот я простой человек, вижу так. Получилось, что Крым, когда оккупировали, значит, Кремлю нужен был сухопутный коридор, естественно. Для этого как это сделать? Ну да, может быть, была такая надежда, что надо запугать и немножко ввести войска. Но так просто не ведешь, ну же, по призыву же, опять по той старой схеме. Поэтому туда были заведены вот всякая вот эта вот, ну, шушера, сепаратисты и так далее. Так, простите за выражение, но я так их называю. В общем, сброд весь. Для того, чтобы дестабилизировать. Для того, чтобы вот создать эти республики, чтобы потом как бы призыв и войска вошли. Но что-то пошло не так. Как в известном выражении. Дело в том, что украинская армия не повела себя так, как в Крыму. Она повела достойно себя. То есть она сконцентрировалась, собралась, как после первого удара в драке. Вот, и начала наступление. Довольно интенсивно. Правда, не очень интенсивно, потому что перед выборами и так далее, и Турчинову не надо было ответственность на себя такую брать и все такое. Вот. Теперь же что? Теперь Кремль сдал назад. Почему? Потому что он понимает, что теперь это уже международный скандал будет. Теперь, ну, и вот эта кровоточащая рана, вот она и будет кровоточить до той поры, на мой взгляд, пока они не сделают нормальную границу. Вот все усиление нужно с двух сторон. Либо границу усилить, чтобы ни туда, ни сюда действительно. Ну, возможно, там выпустить их, как вот предлагал ваш гость. Действительно, выпустить их вообще.
То есть границу укрепить между Украиной и Россией. Вы имеете там визы, все так крепко, по-взрослому.
Крепко укрепить ее просто и с той стороны их давить. А кто хочет, ну как они предлагали амнистию, там сдачу и так далее. Но нет, пусть уходят действительно. Вот эта кровоточащая рана, пока граница будет, она так и будет кровоточить. Я только одно не могу понять. Для чего это Кремлю? Уже все. У него этот номер не пройдет в любом случае.
Спасибо, Сергей. Спасибо вам большое за ваш анализ. Единственное, что я уточню, что Кремль не смущало. В ситуации с Крымом международное осуждение Кремль как-то не смущало и вдруг стало смущать в ситуации с Востоком. Это уж не знаю почему, но присоединяя для того, чтобы вы это прокомментировали, как-то мнение украинских политологов, вот я распечатала сегодня статью с украинского сайта, называется «Кто и что, кто и за что воюет в Донбассе», вот указано 4 бандформирования, 4 группировки, и написано, что политологи украинские убеждены, что без поддержки Российской Федерации и новых поставок оружия вот эти формирования захлебнутся в агрессии друг против друга. То есть, если их перестанут подписывать, они сами, как пауки в банке, друг друга выжрут.
Ну, я хотел бы тут сказать, что а точно ли Кремль ставит задачу быстро уладить этот конфликт? Может быть, у него другие цели? Я не говорю сейчас о счастье, справедливости и гуманитарных ценностях, но я скажу о политических технологиях, тоже Косово. Пойди плохо, да? Там американцы, кто там, НАТО, шире. Они создали вот эту республику, такую мятежную. А мы помним заявление Карла Дель Понте, запоздавшее, правда, что там торговали органами сербов, что там шла торговля наркотиками, что боевики стали потом министрами и бери выше, те, которые с оружием в руках, руки в крови. Это было сделано, и это очень удобно. Чуть что там где-то кто-то дернулся, да?
Ну да.
А раз там немножечко подкинуть, там пару там дровишек подлить бензином, бензина поджечь. Когда я был как раз в 99-м году, когда вот наземная операция, все эти дела, я был как раз с той стороны Македония, откуда готовилось вторжение, штаб НАТО был там в Скопье, я там аккредитовался. Я прошел по тылам НАТО, но аккредитованный. Никак, не под прикрытием.
Не ДНР какой-нибудь там аккредитации.
Да, и, собственно, я тогда высказал такое мнение, что как раз вот начиналась эта история евро, да, и доллар. И американцы, подумал я, не будь дураки, говорят, давайте мы создадим, если что, нам нужно опустить евро, мы выпускаем этих боевиков, они немножко там шуршат, кого-то режут. И в этом смысле, может быть, и Донецкая республика, Луганская, они рассматриваются нашим русским руководством как такой небольшой инструмент, такой рычажок, знаете, туда-сюда.
Я с этим согласен,
туда-сюда.
Так и есть.
Это, может быть, некрасиво там, но мы говорим об эффективности, мы говорим о технологиях. Да, это хорошая наука, это урок, который наши политики, которые все раньше кричали, там, дрались в парламенте, вдруг они стали что-то делать, понимаете. Второе здесь... Вот эти технологии, они действительно могут хорошо быть. А та же, да, Чечня. Сколько там простили боевиков? Я наезжал туда, там, войну, после войны. А вот ребята, у которых руки сами тянутся, они там какие-то министры, заместители. Да. А они руководят своей республикой бывшей, мятежной. И там кому-то дали Героя России. Но я не говорю, что там Бородаю, там Бабаю надо давать Героя России. Хотя я не знаю, как решит руководство.
Но мы сейчас говорим о том, что вы не говорите, что им надо давать Героя Украины, потому что вы их все-таки оставляете на украинской территории.
Я говорю о том, что если уж простили Но чеченских боевиков, нет, которые провели две войны.
Игорь,
сколько?
Но простить же должна Украина вот в этой вашей схеме, правда же? Ну, Россия-то их на них и не обижалась. Они-то вообще-то герои, конечно, России.
Нет, и если так, они сейчас герои России. В Россию, то Россия должна их награждать
они,
на русских.
Они уже награждены Россией. Они уже герои России сейчас.
Бородают, да?
Конечно, я конечно. Ну, пропустили, я
вопрос. Да, я не читаю газет.
Ну, условно, конечно, то есть, но, по крайней мере, вот в российское телевидение представляют их как героев сегодня.
Да, ну, конечно, во всем этом ужасно то, что, да, все правильно Игорь говорит, что, конечно, политическая технология эффективна, это многие сравнивают и справедливо, но ужасно только то, что наращивается количество жертв, и как бы это уже кровью все оплачивается, да, то есть кому
Вы договорите, значит, смысл в том, что Украина, давайте все-таки не говорить о том, что Россия должна их простить, потому что она на них не обижалась, они для нее уже герои. Украина должна их простить, правильно? И Украина должна их оставить ну, не при должностях. Вы же вот об этом сейчас говорите.
Знаете, я, ну, тут есть...
Давайте мы вас переведем.
Две позиции. Первое. Как бы я хотел, чтобы был устроен этот мир?
Да.
Я хочу, чтобы был хороший климат, добрые люди, чтобы там миллионы русских не ненавидели миллионы украинцев сейчас, да, там, укропы там.
Я просто вашу чеченскую аналогию хочу перевести на
сегодняшнюю. Ну, ее легко перевести, ситуацию. Я поясню то, что Игорь сказал. Это очень ясно, подождите, я скажу. Действительно, при определенных обстоятельствах, если началось политическое урегулирование, то парни, которые возглавляли, возможно, вооруженное сопротивление, если они хотят оставаться в украинской политике, они заявляют, что они складывают оружие и пытаются куда-то баллотироваться. Если они амнистированы, то почему нет?
Вот.
Собственно говоря, это нормально.
Вот. Пойдет ли на это украинская сторона, другой вопрос, потому что, как я уже вчера говорила, когда я просила представителя Донецкой администрации, украинской, официальной, дать мне телефон кого-то из сепаратистов, с которым можно разговаривать, он сказал, что с ворами, убийцами и так далее, террористами переговоров не ведем, и телефонов тем более не даем. То есть, плохо я себе сейчас представляю, чтобы украинская сторона, которая считает их террористами, с которыми сейчас ведет настоящую войну, вдруг посадила их в министр. Но Игорь считает, что это было разумно.
Знаете, это случилось. Я не говорю, что я не говорю о том, о чем я мечтаю.
Да,
я
вы считаете,
том,
что это
я
было бы разумно. Увидеть
этот мир вы прекрасно,
Игорь,
чтобы
вы считаете
мы все были красивые,
это
молодые.
Красивый бог с ним, но
я
вы считаете это разумным.
Я не говорил о том, что ну, разумно, неразумно. Я говорил о каких-то практических шагах.
Практически,
есть прецеденты.
Хорошо.
Есть прецеденты.
Хорошо.
У нас боевики косовские руководят своей этой республикой. У нас в Чечне объявили
амнистию. Но вы не просто так эти прецеденты приводите, вообще в воздух бросаете. Да. Вы считаете, что эта схема разумная? Почему она на слове «разумная» опирается?
Нет, есть прецеденты. А в Чечне эта схема сработала?
Да.
Боевики работают в мирной администрации.
Да.
Кто убил больше людей? Я не знаю, Кадыров или Бородай? Давайте посмотрим. В Чечне шли серьезные войны. Как мы понимаем, у многих людей руки в крови. Значит, были какие варианты рассматривались? Ковровые бомбардировки, помните? Смести с лица земли. И многие даже журналисты, не будем сейчас их палить, подставлять, говорили об этом. Давайте мы все разбомбим, убьем всех чеченцев.
Ну и ров, и занавес железный,
было,
все это было.
Второе, да, давайте напомню, построим, как в Израиле, Палестина, забор.
Ямку вырыли.
Или там потом. Давайте мы заберем, вообще была идея, всех чеченских детей, отдадим пацанов в Суворовские училища, они вырастут в янучары. Было много разных вариантов. Давайте мы отделим, пусть они уходят из России, там, та-та-та-та-та. Но, как мы видим, мы видим, да, что решение было принято другое. Их амнистировали, сказали, давайте мы забудем, кто кого убивал. Забудем, и все.
Нет в этом ничего проблематичного. Главное, что это должно наступать после комиссии, после какой-то комиссии или после какой-то конференции по урегулированию.
Когда была комиссия в Чечне?
Ну, там вся комиссия, мы знаем, кто там председатель и член этой комиссии.
Она, так сказать, де-факто, это урегулирование было де-факто, то есть в конечном счете.
Виталий Злобнев, здравствуйте. Что вы думаете о роли России в конфликте на востоке Украины?
Добрый вечер. Ну, мнение о неучастии в России в украинских делах, это от лукавого. Россия играет и обязана играть свою очень большую роль в Украине. Ибо теснее в регионе на постсоветском пространстве нет и быть не может. Это абсолютно верно. Но у меня вопрос. Почему в украинских делах столь большую роль хочет играть США? Европа ясна. Украина для Европы рядом.
Ой, Виталий, простите, вы меня извините. Виталий, это хорошее. Виталий, нет, этот вопрос. Все. Мы снимаем этот вопрос, потому что это очень хорошая и большая тема, но мы сегодня ее не обсуждаем. Вот у меня нет экспертов по политике США сегодня в этом эфире. Не обсуждаем. Будет специальная программа, пожалуйста, задавайте этот вопрос.
Я скажу 10 слов просто.
Ну, скажите, да.
Да, как Евразия, как шахматная доска. Бжезинский сказал, что поскольку в Евразии решается судьба мира, то американцы не могут не участвовать. И да. Вот нам приходится участвовать, вот сказал Бжезинский. Мы хотим развалить Советский Союз, потом Россию.
Вот видите.
Бжезинский плохой, он не прав. Бжезинский сказал, пацан сказал, пацан ответил.
Но ведь у Игоря
мы хотим развалить, цитаты. Мы развалили. А мы говорим, о, кто это американцы пришли и нам все испортили, развалили. А вы пойдите американцам, развалите Соединенные Штаты. Идите развалите.
Кто вам мешает? Визы дают спокойно.
Нет, вышли взрослые ребята, да, и сказали, ну что, мы деремся или нет? До первой крови? Или пока уже совсем я тебе башку не оторву?
Про 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Да, это простые какие-то дела. Когда чеченцы пошли, первая война, я писал, что, ребята, ну это не детские шутки. Значит, если вы идете воевать против Кремля, то, значит, две возможности. Или вас всех перебьют, уничтожат, или ваш флаг будет развиваться над Кремлем, да, с этим, с волком. Ну, вы будьте готовы к тому, что вы проиграете, и народ будет уничтожен. Они пошли на это, стали воевать. Понимаете, это все взрослые игры.
Послушаем Сергея из Тульской области. У меня уже созрел серьезный вопрос для Александра.
Ну, который для меня, для вас, для меня несерьезный,
а потом несерьезно ответить на него.
Давайте,
Сергей из Тульской области, вот к вам обратиться сейчас несерьезно.
Да, здравствуйте, Елена. Да. Приветствую ваших гостей. Да. Интересно насчет Чечни, да. Ну, конечно, Чечня просто выиграла элементарно эту войну. И Россия элементарно платит дань, как в средние века платили ЯСАК, так называемый, ежегодно. Только и силы. И как они говорят, Аллах над нами, Россия под нами, это все так оно и есть. Один к одному и вышло. По факту. А говорить можно разное. Вот. Ну, что касается Украины, я вчера звонил, конечно, говорился, не Ялтинская конференция, а Потсдамская конференция, держав победительниц после Второй мировой войны, четко оговорила, решила границы в Европе государств, где, в какой стране будет какой политический строй. Я не знаю, наверное, они специально украинский вопрос не обсуждали, разумеется. Все это было в рамках Советского Союза. А потом уже там, так сказать, по решению Сталина или Политбюро нарезали границы республик и так далее. Образовался Советский Союз с правом в законе. Каждая республика имеет право выхода добровольного из состава СССР. Вот сейчас говорят, жаль, что такой закон был, у кого нет ума, тот жалеет, или там у кого нет. Это все слова. Юридически Советский Союз развалился на основе этого закона. Образовалась Украина со своими границами, Прибалтика, Грузия и так далее. Я не понимаю, зачем Кремлю сейчас устраивать весь этот бардак, кровавый бардак, понимаете, по переделу там каких-то границ или что. Я смотрю на карту, у нас что, земли мало, например, мы что, японцы, нам нужен этот квадратный километр или как...
Да, Сергей, спасибо вам большое. Понятно ваше мнение, только единственное, что я думаю, что даже если бы не было такого закона, не было бы этой статьи в Конституции, которая бы позволяла республикам выходить, они все равно бы в Беловежской пуще приняли то решение, которое они приняли. Никому никогда не мешали.
Нет, здесь можно я обставлю? Да. Это очень важно. В Беловежской пуще никакого принципиального решения принято не было. В Беловежской пуще подписали эту бумагу, чтобы не соврать, 8 августа, о том, что Советский Союз закрыт, распущен. Но, знаете...
Какого еще августа? Беловежская, это не августа, а декабря.
Декабря. Перед этим, до того, до Беловежской пущи, декабрь. На Украине как раз...
референдум.
Я просто родился в августе. Поэтому
поэтому вы забыли, что было в августе
прошел
вообще-то.
Референдум. Не к ночи, будь сказано, референдум, о котором украинцы сказали, что они выходят из Советского Союза, они независимы. Понимаете?
В декабре. Первое
за эту неделю, прошла неделя, никто, никакой там, кто там у нас, Ельцин, руководил, Ельцин не ввел войска, не сказал, я буду громить этих сепаратистов, этих ватников. Послушайте, надо или было бомбить тогда, я не знаю, Киев, простите за выражение, и оккупировать там Донбасс и все. Либо сказать, ну вот ушли и ушли. И поскольку эту неделю Кремль сказал, ну а что, ну ушли, да? Ребята, а вот Украина выходит, а Красная Армия не возит. Какой Советский Союз без Украины? Ребята, это не Советский Союз, это какой-то уже блеф, это пародия. И Белорусская пусть не решала ничего. Теперь я бы еще хотел очень коротко, если есть время, сказать о том, что вот Америка лезет там на Украину и лезет в Россию. А, допустим, но Россия, если мы предположим, что Россия не участвует никак в украинских событиях, что там нет российских агентов, замаскированных там, еще каких-то тайных, то это, извините, это провал всей политики российской. Ну, как это можно не иметь там никаких агентов влияния, не иметь глубоко замаскированных? А как это так, что выходят какие-то там Махно, да, там типа с бородой?
Нет,
там,
и почему...
Как это может быть, чтобы это люди и, все выскакивали?
И кто мешал на Майдане выступать российским политикам официально? Никто же их оттуда не сбрасывал.
Я не настолько еще разочаровался в русских политиках, чтобы допускать, что они сидят и говорят, ну а что там Украина? Да пусть делают, что хотят. Какое нам до этого дело? Да? А
ну, вот фактически так они себя и повели.
Я не верю в это. Да. Я не верю в такую бездарность. И я все-таки надеюсь, что у нас политика и по ближнему зарубежью, по соседним странам руководят какие-то умные, вменяемые люди. И безусловно, они должны куда-то выпихивать своих агентов, а чтобы те что-то делали, там, баламутили или успокаивали, обстреливали, сбивали. Но при этом они должны, как Штирлиц, да я родной ваш эсэсовец, да? Они должны всячески артистично исполнять вот эту самодеятельность. Сказать, да я вообще просто шел тут мимо, зашел, сбил вертолет, купил в магазине. Знаете, а я надеюсь, что там есть люди, которые выглядят удивительно независимыми и спонтанными, а на самом деле... Все под контролем. И какие бы ошибки там не совершала Россия, какие бы не нарушала международные правила, законы, я надеюсь, что она хоть как-то управляет этим процессом.
Угу.
Я надеюсь.
То есть вы надеетесь?
Да, что надеетесь. Это не просто вот все сидят, курят, и говорят, о, давайте пусть они там дерутся, а ну-ка, это ты там овлупил. О, как смешно. Я надеюсь, что...
Что это под контролем? Что ситуация под контролем.
Не такая ситуация
на
дикая. Что это не дикая.
Хорошо.
Поле.
Нас ждут сейчас два Александра, а я задаю вопрос все-таки третьему Александру. И Александр, вот я, вы будете следующими. Но сейчас в социальных сетях среди украинских коллег я читаю такую точку зрения, что они уже в некотором отчаянии смотрят на эту ситуацию, которая происходит на Востоке. Говорят, ну, может быть, если они уже так уперлись, потому что их смущают вот эти народные настроения, вот эти вот шахтерские.
Да, понятно.
Если уж они так уперлись, то, может быть, провести, пусть там пройдет честный, они говорят, честный референдум. В течение 3 месяцев все это объясняется, все плюсы, все минусы, как положено. Пусть они его уже проведут. И, может быть, давайте мы действительно уже к чертовой матери отпускать, по-хорошему, вот в чертовой матери, может, не очень хорошее слово, по-доброму отпускать, но только чтобы референдум был честным, который они там... Ну, вот,
ну да, но вы знаете же, главное возражение на это, оно в самой Украине обсуждается, что если бы, значит, было бы ясно, что вот по линии двух областей, то есть Луганской и Донецкой, вот это отделится, а все остальное останется. И, ну, может быть, на это и можно было пойти, но все в один голос говорят. Но нет же гарантии, что не будет расшатывания дальше, и называется все-таки 6 областей. Значит, вот удалось раскачать 2, а вот бы еще 4, чтобы образовалась такая дуга, да, Приднестровья, значит, через Крым и на юго-восток. То есть это такое ополовинивание Украины. В этом смысле... В смысле, можно такое решение, может быть, и могло бы быть, но, опять же, после международных мер урегулирования, условно говоря, когда вот есть у Киева гарантии, что по этой линии все остановилось. И дальше Кремль дает тоже со своей стороны гарантии, он говорит, что ну да, так случилось, значит, давайте признаем вот Донбасс независимой республикой, пожалуйста, вот, в каком-то статусе. Но Киев дальше живет спокойно, и никто не претендует на остальные четыре территории. Или, во всяком случае, не продолжает дестабилизацию, которая, собственно, неизвестно к чему ведет в результате. Вот, поэтому нет, на сегодняшний момент...
И, как говорит Игорь, надеется, что дестабилизация под контролем происходит.
Я надеюсь, что это такая мнимая вольница.
Нет, видно, что нет. Все-таки она, конечно, неконтролируемая. То есть там есть усилия различных там этих игроков и так далее. Но в целом-то, конечно, она хаотически движется, приводит к жертвам, которые никто не планировал. Но все равно надо... Видите сейчас, какая ситуация? Всех же возлагали надежды на 25 мая, достаточно большие выборы.
На выборы, да.
Теперь возлагаются надежды уже на выборы Рады. Это важный момент, конечно. Да, новая Рада, новое правительство, новые органы власти и, возможно, какая-то новая политика Киева. Это очень хорошо будет. Надо идти этим путем, да, таким институциональным, через правильно выбранные новые власти, чтобы они, в свою очередь, вступали в какие-то отношения с Москвой и Вашингтоном заново и начинали... Значит, решать проблему этого Донбасса и Луганска.
Никак они будут иначе. Нас слушать?
Будут.
А как же? Нас с тобой.
Да, нас с тобой. А что делать? Ну, там вот такие же есть, как мы с тобой.
Видите, вот тоже вот вопрос, который меня мучает, беспокоит. Они же все время говорили, что они боятся, их напугал страшно российское телевидение вот этим правым сектором, фашистами, националистами. Они получили результаты выборов, согласно которым, ну, 1.5% всем известны. Что-то я не заметила, что они перестали бояться, и что это их как-то успокоило. Вот это куда-то ушла эта тема. Теперь, когда им показали в цифрах, что нет, это не так, они все-таки тем не менее, вот, продолжают свою войну, борьбу против фашизма, против национализма. Что их должно успокоить еще? Что нет, на них не нападают орды вот этих вот с трезубами в руках вместо вил?
Ну, это успокоение, понятно, теперь возможно только уже через, как бы, длительный временной промежуток, как во всех урегулированиях бывает. Сейчас, на этом этапе, ну, вот как вот Кипр развалился на две части, понятно, что никто... В течение ближайшего года, двух, не верит в добрососедство даже. Но года через 2-3 начинается, как всегда, такой экономический обмен, и все становится на рельсы. Я это к тому говорю, что если бы сейчас, собственно говоря, Кремль слишком вмешивается во все. То есть он вмешивался и в выборы эти 25 мая, и до выборов, как бы, значит, вообще в эту политику правительства Турчинова и Цунюка. Значит, это мощнейшее давление, которое Москва оказывает, она в значительной степени же ответственна за дестабилизацию.
И сейчас мочит Порошенко из всех.
Теперь уже Порошенко, да, у нас в нашей этой пропаганде.
Сегодня объявил Леонид Слуцкий, что у него теперь руки в крови. Он официально объявил, что раньше были не в крови, теперь они у него в крови. Вот с точки зрения Москвы, потому что он продолжает эту операцию.
И это вроде, если мы смотрим на нашу собственную здешнюю пропаганду, информационное обеспечение, складывается впечатление, что Кремль хочет добиваться дальше, чуть ли не до Киева. И у нас тут есть некоторые писатели, которые так и говорят, что ему, ну, надо теперь на Киев. Донбасс как бы возьмем и на Киев.
Матери родов русских.
Да. Ну, в этом смысле это, конечно, такая стратегия проигрышная, очевидно.
Ну, то есть он не так уж и ничего не делает. Кремль, с точки зрения Александра, он все-таки, к сожалению,
Контролирует, залезает куда-то. Где-то устраивает такие шоу, что вот какие мы неловкие, мы все пропустили, здесь не сделали. Ну, я не могу себе этого представить, чтобы я вот сидел, отвечал в Кремле за украинскую политику, и чтобы у меня там не было колоды карт, списка людей.
Там огромные,
ты же видишь проблему. Да. Россия на этой Украине потеряла колоссальную симпатию вот этого, сколько лет, 10 лет или 15, создавали эту систему стабильных взаимоотношений с ближним зарубежьем. Ни на чем не настаивали, замороженные конфликты. Это союзные государства аккуратненько с Белоруссией спускали на тормозах. Только экономическая логика. Все у всех покупали, значит, там эти северно-южные потоки через всех идут. Это была такая очень ровненькая политика. И вдруг ни с того ни с сего взяли и туда бросили просто бомбу, вот, значит, в это ближнее зарубежье. Теперь, значит, Казахстан теперь боится про северный Казахстан.
Лукашенко боится.
Эстонцы заново перепугались, будут там НАТО наращивать неизбежно.
Но, ты понимаешь, мне кажется, это неизбежно, и ничего нельзя было сделать по-другому. А вот приказали, да, там, Украине, иди делай вот это, делай то. Могли ли с Украиной поступать деликатней, чем с российскими регионами? Ну, так не бывает. Знаешь, сюда пришел, ты улыбаешься, весь такой на скрипочке, я говорю, что ты тварь, сейчас тебе глаз выколю. Знаешь, в один тон. А когда выкидывают там на помойку губернаторов, да, каких-то политиков в России, ты сегодня здесь, а завтра иди отсюда, я тебя знать не желаю. И вдруг сказать... А вот, знаете, а вот
Игорь,
на Украине будет нежность,
на помойку дома.
Ласка.
Нет, подождите, причем как это вы на одну доску? На дома у себя кидаете, как хочешь, губернаторами и помойку. Это другое государство.
Но, нет, знаете, нет, с тобой тут нельзя согласиться,
да,
в одном
себе.
Пункте. Понимаешь, была прекрасная возможность. Майдан, Янукович бежал. Ну, давайте выберем другого, и Россия договорится с этим другим. Помнишь же, мы даже, значит, там все газовые войны эти, Россия всегда выкручивала успешно руки, и украинский, пусть такой президент, пусть секая администрация, но она соглашается. Ну, нет варианта, газовый транзит, понимаешь?
Его окружение от успехов.
Зачем надо было после, значит, бегства Януковича, значит, его поддерживать и резко ломать вот это переизбрание властей, непонятно.
Вот.
Зачем?
А вот я, я рассказываю вам в своей системе координат.
Нет, вы должны просто, сами вы же и ответить на этот вопрос. Зачем России нужна дестабилизация? Она по-прежнему ее добивается.
Вот.
После ее...
Сейчас
для чего она это делает?
Наконец я объясню вам все.
Так, да. Ну, хорошо, у меня уже Александры соскакивают карты.
В моей этой системе координат я просто исходил из того, что вы ее прекрасно знаете, а вы не знаете. А, дело в том, что в Кремле не понимают, что Украина ушла, и в глубине души они думали, что это наше. Только как в фильме «Любовь и голуби», когда они развелись, там, да, эти главные персонажи, и как бы вот они никто, но она бегает к нему на речку, а он живет там в палатке, и у них уже ребенок скоро.
Да.
Понимаете? Вот я думаю, что кремлевские наши эти умники и мудрецы, они вот из этого исходили, и поэтому они работали с Украиной, как будто это продолжение России. Вот
рода.
Чисто сознательно.
Да. И сейчас также в России воспринимают Украину, что она наша, мы пойдем ее защищать, потому что она наша, это наша страна. Александр из Москвы,
народа.
Простите нас, пожалуйста. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, извините, что мы так долго не давали вам слова.
Всех приветствую, это я?
Да вы, конечно, уж теперь.
Да,
конечно,
а то там два было на очереди. Значит, я тут, как говорится, к уже под резюме попадаю. С Александром согласен полностью. Под контролем Россия держит все варианты и ситуации. А тут, как говорится, бабушка надвое сказала, их два. Если уж там разгорится гражданская война в больших масштабах, если будут тысячу людей погибать, то на наших танках, которые там стоят, уже написано «миротворческие силы», а броня крепка и танки наши быстрые. И это прекрасное обоснование для того, чтобы, в общем-то, говорят, туда войти. И тогда уже с санкциями уже Америке как-то уже будет сложно там говорить. Спасали ведь людей.
Так все-таки цель войти, подождите, с вашей точки зрения, цель все-таки войти, все-таки это цель?
Да, нет, но это один из вариантов. Это не цель.
Нет.
Цель держать Украину под контролем. Лена, я говорил в прошлый раз, нужен или свой президент на Украине, или вот сейчас появились другие варианты. Ребята кремлевские, они упорные и настойчивые. И они добиваются своих целей. И десятки тысяч трупов для них, так сказать, население для них сейчас только важно. Оно нужно для того, чтобы решать свои задачи. А сколько там погибнет, это уж сколько они там ухитрятся друг друга перебить. Вторая ситуация, если они не станут друг друга там убивать, то мы получаем Палестину уже родненькую. Мы в роли Ирана выступаем, а ООН, так сказать, будет гуманитарную помощь оказывать этой Донецкой республике. А это уже полный, так сказать, стопроцентный шанс, что никогда Украина в НАТО не вступит. Вы понимаете, таких не берут с такими границами. И появляется великолепный источник влияния, вообще говоря, на всю вот эту Восточную Европу.
Резонно есть логика. Некрасиво, так нельзя поступать с братьями, но если мы говорим о политическом прагматизме, то...
То есть получается, что если это все так выгодно, что это так резонно и так логично, конца и края этому не будет. Мы на этом заканчиваем,
нашу программу. В близкой перспективе, похоже, пока невозможно говорить
потому о таком
окончании.
Потому что России это невыгодно, и она не хочет никакой стабильности и будет добиваться всего, чтобы ситуация накалялась.
Мне бы хотелось мира, дружбы и братства.
Но этого не будет.
И справедливости.
Нет.
Но как-то мир пока не прислушивается к моим рекомендациям.
Мы не очень на хорошей ноте завершаем эту программу. Никакой вы... Ну, скажите что-нибудь хорошее.
Правда и только правда. Лучше
нет, у вас
5
правда. Секунд на хорошее. Я так не могу закончить.
Хорошее, вот то, что я сказал вначале. Да. Слава богу, что население не берет в массовом порядке оружие. Иначе бы возникла бы действительно бойня.
Да, хорошо. Вот давайте мы на этой оптимистичной ноте все-таки закончим, что население не берет и не будет брать оружие. И все-таки, может быть, как-то ситуация разрулится.
Make love, not war.
Это была программа «Лицом к событию».
Время свободы. Пространство фактов и мнений. Каждый будний день в 16 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» рассказ о главных событиях дня в развитии. Время свободы имеет значение.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11780, 13745. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».